микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. 20 лет назад началось вещание русской службы «Радио Свобода» из Праги. Переезд редакции и полный перевод радиоэфира из Мюнхена, где корпорация «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» размещалась с 1953 года, будучи основанной как радиостанция «Освобождение», занял несколько месяцев. Вот архивная запись 20-летней давности. Виктор Лавров ведет программу «Панорама недели». Уверен, вы обратите внимание на то, как актуальными кажутся сегодня темы весны 95-го.
В пятницу в киевском аэропорту приземлился самолет с делегацией из 56 человек во главе с министром обороны США Уильямом Перри. С какими целями пожаловал на украинскую землю столь внушительный десант из-за океана? Вот что передал в тот же день из Киева Сергей Киселев.
Главная цель визита – переговоры по ядерному разоружению. Руководители Министерства обороны США намерены разобраться, как Украина использует инвестиционные деньги, которые выделены американским правительством по программе ядерного разоружения на Ана-Лугара. Задача этого визита состоит в стремлении разобраться, как наиболее рационально использовать деньги американских налогоплательщиков для ядерного разоружения Украины и конверсии ее оборонных предприятий. В ходе переговоров стороны, среди прочего, обсудили вопрос о готовности к совместным войсковым учениям, проведение которых намечено на территории Прикарпатского военного округа. Завтра американская делегация побывает в городе Первомайск Николаевской области, где дислоцированы украинские стратегические жидкотопливные ракеты СС-19. Здесь министр обороны США будет присутствовать при выемке из шахты еще одной такой ракеты. Напомню, что на территории Украины после распада СССР находилось 176 стратегических ракет этого класса. В прошлом году из шахт было извлечено 40 ракет СС-19. Сергей Киселев для «Радио Свобода», Киев.
На этой неделе продолжилось противостояние крымской автономии Киеву. К концу недели депутаты Симферопольского парламента продемонстрировали очередное непослушание по отношению к решениям киевских властей, поведала из Симферополя Татьяна Корбова.
На решение Кабинета министров Украины Верховный Совет Крыма отреагировал весьма своеобразно. 10 депутатов явочным порядком подтвердили постановление Верховного Совета по правительству, взяв захватом кабинет отставленного вице-премьера Андрея Сенченко в присутствии хозяина. Депутат Мордашов упрекал президента Украины в коварных замыслах. Сначала подчинить себе правительство Крыма, затем провести вертикаль через всю Украину, а затем, будет ли нужен Верховный Совет Украины господину Кучме. Намек поступает, заключил депутат Мордашов. Заходившие в кабинет члены правительства, наоборот, полагали, что беззаконие, доходящее до хулиганства, совершают местные законодатели и называли это агонией Верховного Совета Крыма, который теряет свои значки и мандаты. На пресс-конференции спикер также заявил, что решениями Кабинета министров и президента Украины Крым может превратиться даже не в рядовую область, а в колонию. Однако спикер уверен, что Россия еще не сказала своего последнего слова. Татьяна Коробова для «Радио Свобода», Симферополь.
Архивная запись «Радио Свобода». 1 апреля 1995 года программу «Панорама недели» вел Виктор Лавров. Рядом со мной в студии историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Конгресс Соединенных Штатов решил отказаться от финансирования этого действительно большого финансового мероприятия, финансовой этой конструкции под названием «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Надо сказать, что бюджет этих двух организаций вместе, а вместе мы с 1976 года, составлял 210 миллионов долларов в год. Деньги довольно большие. В середине 90-х годов, даже в самом начале, стало понятно, что политическая обстановка очень сильно поменялась. Холодная война скрылась, казалось бы, за поворотом навсегда. Нужно ли было тратить такие деньги Конгрессу? Ведь «Радио Свобода» существует на грант, на чек, получаемый ежегодно от Конгресса Соединенных Штатов. Что было, кстати, всегда, начиная с 1953 года, со дня нашего основания. Но поскольку организация была частной, а частные организации не могут финансироваться американским правительством или Конгрессом, то деньги шли через Центральное разведывательное управление. Но на самом деле это всегда была поддержка именно со стороны американского правительства. Так вот, бюджет решили сокращать, а с сокращенным бюджетом в дорогостоящей Германии просуществовать было очень трудно. И тогда помогла вот эта вот политическая новая обстановка. Два президента, Вацлав Гавел, президент Чехии, и Лех Валенса, поляк, лауреат Нобелевской премии, предложили переехать в какую-нибудь восточноевропейскую или центральноевропейскую, как стали называть тогда эти страны, где, конечно же, можно было существовать на более скромные деньги. Бюджет был уменьшен в 3 раза до 75 миллионов, и, конечно, кадровый состав радиостанции был тоже значительно уменьшен. И вот мы оказались в середине, в начале 95 года здесь.
В конце марта 95 года первая группа сотрудников русской службы, которую возглавлял тогда Юрий Гендлер, прибыла в Прагу. Среди тех, кого наши слушатели до сих пор могут услышать на волнах радио «Свобода», это Ирина Лагунина, это Сергей Сининский, наш корреспондент в Вашингтоне нынешний, Владимир Дубинский. Вот они были среди тех, кто открывал здесь информационное вещание в Праге. Иван Никитич, вы в ту пору уже сотрудничали с радио?
Я сотрудничал, но как фрилансер.
Я в ту пору был корреспондентом радио «Свобода» в Хорватии и как раз работал для той программы, которая первой вышла в эфир из Праги. Это программа «Liberty Life», собственно, в эфире преемницы этой программы, программе «Время свободы». Мы сейчас с вами и работаем. Как изменилась радио «Свобода» за эти 20 лет? Как бы вы характеризовали главный вектор перемен?
Прежде всего, ведь мы существовали в течение 40 лет как суррогатное радио. Суррогатное, то есть заменяющее. После войны, помните, был такой суррогатный кофе. Так вот, радио играло вот эту суррогатную роль. То есть было не тем радио, которое делалось соотечественниками на своей собственной территории, то есть на родине, и распространяло свой сигнал. Нет, это были соотечественники, которые работали в эмиграции так, как работали бы в нормальных условиях, но только вот удаленно, только из-за границы, из-за железного занавеса. И в течение конца 80-х, начала, особенно 90-х годов, вот это понятие, эта система, этот смысл суррогатного радио стал постепенно пропадать. Вот эти все кулисы, все эти задники, все эти декорации стали постепенно, но стали падать, и радио стало становиться настоящим.
Вы думаете, этот переезд в Прагу был рубежным событием в этом отношении, или уже в последний период работы в Мюнхене радио утратило эту вот роль суррогатную?
С публикации там первых же строк Солженицына уже стало понятно, что политическая обстановка не та. Это немедленно отражалось на радио гораздо быстрее, чем отражалось на газетах и вообще на печатной продукции. Радио выходит в тот же день, когда происходит какое-то событие, поэтому быстрее радио трудно вообще что-то придумать.
Было себе что-то
было.
Придумать, да.
Да, конечно же, это и телевидение, и интернет, но в первую очередь радио, потому что оно было страшно доступно, и ничего не стоило слушателю. Включил и слушаешь «Свободу». В кавычках и без кавычек. Да, конечно, в середине 90-х годов это было уже совершенно другое радио, и мы работали на других условиях, и в этом есть и очень много положительного, и для многих было много отрицательного, было много слабого в том, что мы сами стали свободой. Вот мы приехали из несвободной страны, и теперь мы заполнили все те ячейки. Нас обвиняли в том, что радио «Свобода» стало совершенно советским по своему звучанию, что мы принесли свои фобии, свои представления о том, как устроен мир. А откуда мы знаем, как устроен мир, если мы выросли в узилище за решеткой? И тем не менее мы брали на себя ответственность говорить от имени свободы, от имени демократии, от имени Запада, от имени вольного человечества. Конечно, здесь было страшно много претензий к нам, и тем не менее мы сами невероятно вырастали, у нас отрастали колоссальные крылья, и мы становились гораздо более взрослыми людьми, то есть этап взросления был страшно коротким, страшно быстрым и вертикальным, я бы сказал.
Когда закончился переезд радио в Прагу, и когда вообще все программы русской службы, все 24 часа вещания, уже было тогда у нас и бюро в Москве, когда окончательно радио «Свобода» стала пражской?
С 1 июля 1995 года есть в наших уставных документах такая формальная дата, когда полностью был административно, юридически закончен переезд в Прагу, то есть было закончено переоформление.
Вы ощущаете себя ветераном радио?
Да, ощущаю. Более того, не просто по календарю, а мой календарь отбрасывает мое ощущение ветеранское на 40 лет назад. Я чувствую себя сотрудником Радио Свобода с 1 марта 1953 года. И вообще мне часто снится сон, что в октябре 1958 года, надвинув шляпу на глаза от моросящего дождя и подняв воротник своего долгого, уже немодного плаща, я наискось быстро перебегаю 42-ю улицу в Нью-Йорке к нашему бюро. Вот в этом состоянии я себя очень часто ощущаю, и мне в нем комфортно.
20 лет назад началось вещание русской службы «Радио Свобода» из Праги. О тех временах я беседовал с историком русской службы Иваном Толстым. У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.